Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Владимир Блохин. Мы продолжаем наши уроки по истории зарубежного православия. Неделю назад мы начали говорить о последней церкви, потому что она замыкает ряд православных церквей на Балканском полуострове. Это Албанская православная церковь. О ней, пожалуй, меньше всего известно в ряду других православных церквей, и этот материал, он не всегда бывает на слуху. И вот прошлое наше занятие мы посвятили первым страницам в истории албанского православия, поговорили о том, что, по большому счету, албанское христианство ведет свое начало от апостольского века, от апостола Павла или от его учеников. И, с другой стороны, судьбы албанского христианства, албанского православия были созвучны судьбам православия на Балканском полуострове в целом, среди греков, болгар, сербов, румын и так далее. И точно так же, как эти народы, албанцы испытали на себе все те же самые эпохи, периоды в своем развитии. Ну, например, в прошлый раз мы говорили о том, что территория Балкан была тем регионом, где постоянно велись войны за сферы влияния, в частности, войны X века между Византией и Болгарией за господство на Балканах. В XIII веке в связи с появлением на Балканском полуострове нового могущественного достаточно государства сербского происходили войны между Сербией и Византией. И несмотря на то, что как Болгария, так и Сербия ненадолго могли укрепить свой авторитет и ненадолго могли объявить себя государствами номер один в Южной Европе, в Юго-Восточной Европе. Но, тем не менее, эта борьба за господство, она, конечно, отразилась впоследствии и на церковной организации. Ну, в частности, хотя бы на том, что в различное время албанские епархии входили как и в состав Византии, так и в состав Болгарии. И, конечно, общим для всех балканских народов было то, что, начиная с XV века, все эти народы попали под власть турок-османов. Они были включены в состав могущественной и обширной Османской империи. Зеленое знамя ислама захлестнуло весь православный мир на Балканах. Этой судьбы не избежала и Албания, и албанский народ. Однако, говоря об особенности османского периода на территории Албании, мы можем сказать, что именно албанцы были одними из тех народов, которые были подвержены исламизации в наибольшей степени. Этому процессу исламизации, принятию ислама, способствовало еще и то, что к этому времени, к 15-му, 16-му, 17-му и даже 18-му веку, отсутствовала христианская литература на родном албанском языке. Конечно, в ряде городов албанских, например, в городе Масхополь, были образовательные центры, Масхопольская академия с ее библиотекой и типографией, но, тем не менее, все-таки взлет подобных городов был не таким долгим, и давление турок было слишком мощным, и поэтому православное население было не в силах противостоять этому мусульманскому натиску. Чтобы избежать исламизации и сохранить свою веру, отдельные группы христиан в период османского завоевания предпочитали становиться криптохристианами, то есть тайными христианами. Они имели имена и внешнее поведение мусульман, однако в семейной жизни сохраняли православные традиции. Этот феномен очень сложный, на самом деле. И опять же здесь мы имеем дело с фактами, которые касаются тайной жизни, тайные христиане, криптохристиане. Поэтому вполне понятно, что какие-то документальные источники, официальные или пусть даже неофициальные, относящиеся к переписке или к каким-то воспоминаниям, конечно, таких источников нет, потому что цель тайного христианства и заключалась в том, чтобы тайно, конфиденциально сохранить свою веру и чтобы это не было известно всему обществу, которое было, конечно, исламским, чтобы православие, сохраняемое в душах и в семейных традициях людей, не было известно исламской среде, которая их окружала. Поэтому говорить об этом феномене интересно, но в то же время следует очень осторожно, опираясь на те немногочисленные сведения, которые все же известны. Так вот, известно, что наиболее типичным случаем криптохристианства в Албании был город Таскидон. И это даже не город, а горный район, потому что там несколько селений небольших. Горный район южнее местности Эльбасан. Это явление криптохристианства продолжалось в Албании с конца 17 до конца 19 века. В этом регионе были и новомученики албанские, которые сегодня почитаются православными албанцами. Это преподобный Никодим, это мученик начала 18 века, и мученик Христос Садовник, или в греческой традиции Арванитис, в переводе это слово и означает, собственно, албанец. Это мученик, этот человек тоже жил в первой половине 18 столетия. И вообще, османская эпоха принесла достаточно большое количество новомучеников, которые, противостоя исламскому натиску, исламскому духовенству и церкви, и чиновникам тоже османским, они безбоязненно проповедовали Слово Божие и заявляли о том, что они православные. Во второй половине XVIII века происходят некоторые изменения в плане церковно-административном. До 1767 года все албанские епархии подчинялись болгарской архиепископии, центр которой находился в городе Охрид. И эта архиепископия чаще так и называется – Охридская. В 1767 году Охридская архиепископия была подчинена Константинополю. И автоматически Константинополю были подчинены и албанские епархии. В этих епархиях, как и во всех православных церквях на Балканах, вот тоже общий момент – установился греко-фонариотский режим. Греки относились к албанцам несколько высокомерно, почитая их за народ, который не имел столь древней культуры, как греки, и потом греки считали, что только им принадлежит исключительное право проповеди православия, служение в церкви должно быть исключительно на греческом языке, отсюда название греко-фонариотский режим. С другой стороны, албанцы, конечно, продолжали испытывать давление и политическое со стороны турок. Турки, в свою очередь, относились к албанцам, как и к другим покоренным народам, продолжали насильственно насаждать ислам, утверждали свои порядки и вводили непосильные налоги, специальные налоги, которые в Османской империи были предназначены для всех немусульман, и православных, и католиков, скажем, и иудеев, и так далее. Османское засилье привело к тому, что практически в среде каждого народа, который проживал на Балканах, и среди греков, и среди болгар, и среди сербов, и среди албанцев в том числе, зрели национально-освободительные настроения. В среде этих народов, в общественном мнении зрела мысль об освобождении своей культуры, своего языка, своих соотечественников от османского гнета. И вот в 19 столетии на Балканах началась волна очень широкого, мощного национально-освободительного движения. Первенство в этом движении принадлежало Греции. Греки были первыми, кто в 1830 году получил независимость. Греция стала первым государством на Балканах, получившее независимость от Османской Турции. Что касается Албании, то здесь также пробуждались в XIX веке и быстро росли в среде простого народа идеи ликвидации османского режима и создания независимого государства. Большую роль в духовном возрождении своего народа сыграли православные албанцы, которые эмигрировали в Болгарию, Румынию и Америку, на американский континент. Хотя их было очень немного, но тем не менее вот эта эмиграция, она духовно поддерживала албанцев, проживающих у себя на родине. Кроме этого, в XVIII и XIX веках эллинизаторские или греческие вот эти вот тенденции, распространявшиеся греческим духовенством, тоже были настолько велики, что в XIX веке все настойчивее стали звучать призывы к введению родного албанского языка за богослужением и опора на местные церковные традиции. И действительно, в этот период стали реорганизовываться митрополии и епископии, несмотря на то, что они входили в состав Константинопольского патриархата, стали предприниматься систематические усилия по духовному такому пробуждению православных. Выдающейся личностью этой эпохи был святой Косма Эталийский, который с 1775 года подвязался в Албании, завершив свою миссионерскую деятельность мученичеством в 1779 году в городе Берате. Спустя 30 лет другой святой, священномученик Никита Албанский, который происходил, по всей вероятности, из Спафии, проповедовал Христа, проповедовал православие и также пострадал от турок, как новомученик, в 1809 году. В XVIII и XIX веках предпринимались также попытки перевода священного писания на албанский язык. Среди таких переводчиков первым упоминается иеромонах Григорий Константинидис, впоследствии митрополит Дирахийский. Он перевел Ветхий и Новый Завет, используя албанскую графику, но этот перевод, к сожалению, не сохранился. В XIX веке новый такой духовный и культурный подвижник, епископ Григорий Аргирокастрский, опубликовал перевод Нового Завета на албанском языке греческой графикой. Позднее в свет вышли переводы Нового Завета на ряде албанских наречий — гекском и тоскском. Это относится уже ко второй половине XIX столетия. После русско-турецкой войны, которая произошла в 1877-1878 годах, на Балканах национально-освободительное движение входит в свою завершающую фазу. И после этого на территории Албании точно так же возникает и получает развитие самое крупное национальное движение за автономию и территориальную целостность Албании. Это движение стало известно под названием «Албанская лига». Эта лига добилась фактической автономии Северной Албании и края Косово, но в конце концов, эта лига была упразднена, разгромлена Турцией. Попытка возродить это движение на рубеже XIX и XX веков окончилась неудачей. И только в результате народных восстаний 1909-1912 года, это уже начало XX века, стало возможным завоевание независимости Албании. В 1912 году была провозглашена албанская независимость и образовано правительство во главе с Исмаилом Кемали. И день 28 ноября с того времени стал отмечаться как национальный праздник. Только в 1912 году было образовано албанское государство. Вот поэтому мы на предыдущем нашем занятии и сегодня говорили только лишь о территории будущей Албании, потому что как такового государства на протяжении, ну, будем говорить, 2000 лет, если мы говорим с начала христианской эры до сегодняшнего времени, до, во всяком случае, начала 20 века, албанского государства просто не было. И так только лишь в 1912 году господство турок в Албании закончилось и было провозглашено независимое албанское государство. После возникновения независимого албанского государства в среде духовенства сразу же возникла идея и отделения церковно-административного отделения от Константинополя. Идея создания независимой албанской православной церкви. Албанская православная церковь, как таковая, в тот момент была крайне немногочисленной, потому что мы из предыдущего занятия и частично сегодняшний материал тоже говорит об этом, что все-таки большая часть населения Албании в годы османского владычества принимала ислам, поэтому доминирующей конфессией с того периода вплоть до настоящего времени в Албании является все-таки ислам. Но тем не менее, вот то православное духовенство, которое было выразителем православия, и та немногочисленная паства, вот они все-таки были центром того самого движения за независимость, пусть и небольшой, но вполне своей, построенной на традициях уже местной культуры и местного албанского языка, церкви. Это движение шло из низшего духовенства. И вот действительно, это низшее духовенство и стало носителем, по сути, вот этой национальной культуры и национального языка, а также местных традиций. После Первой мировой войны в 1922 году в городе Берат состоялся Великий Албанский Православный Церковно-Народный Собор. Вот такое название получил этот церковно-народный орган. Председательствовал на этом соборе протопресвитер Василий Марко. На этом соборе албанское духовенство и албанский народ, представители от разных слоев албанского общества, на этом соборе албанцы самостоятельно, в одностороннем порядке, объявили независимость своей церкви. И этот же собор избрал первого епископа албанской церкви Виссариона Джованни. Он был по происхождению албанец и имел высшее богословское образование, закончил богословский факультет Афинского университета. Константинопольский патриарх, конечно же, возражал против албанской автокефалии, потому что, во-первых, это произошло в одностороннем порядке, я подчеркну, и без каких-либо согласований с Константинополем. И это было фактически нарушение канонических норм. С другой стороны, нам известно, что любой народ, который имеет свою историческую нишу, то есть имеет свое собственное государство, свою культуру, свой язык, свои традиции, сложившиеся и оформившиеся, в среде этой обычно и рождается идея о создании независимой церкви. Потому что идея поместности в православии, она как раз-таки и основана на создании церкви местной или поместной, приспособленной к местным традициям, к местному языку богослужебному, и так, к местной культуре и так далее. И вот албанцы исходили из этой идеи. Но с другой стороны, мы знаем, что бы в церкви ни происходило, все это должно строиться по каноническим правилам, то есть по правилам апостольским, правилам вселенских соборов и правилам соборов поместных. Поэтому Константинополь и возражал против такого шага албанцев. В этой связи отношение Албании точнее албанского духовенства и Константинопольского патриархата, обострились. Однако греческие епископы, которые прибывали в Албанию, они были представителями Константинопольского патриархата, вполне благожелательно смотрели на инициативу албанского духовенства. И вот, в частности, в 20-е годы в Албанию прибыли два греческих епископа — епископ Мелитопольский Иерофей и епископ Сенатский Христофор. Оба епископа остались в Албании в качестве архиереев, и они, по сути, составили первоначальный епископат новопровозглашенной независимой албанской церкви. И, в частности, епископы Иерофей и Христофор рукоположили еще одного, четвертого епископа для албанской церкви, архимандрита Феофана Ноли. Это был албанский священник, приехавший в Албанию из эмиграции из Америки. В 1922 году, в то же самое время практически, когда состоялся Великий Православный Церковно-Народный Собор, в Албании установился тоталитарный режим во главе с Ахметом Загу. В религиозном отношении это был мусульманский режим. Это вызвало протест среди албанцев. И в 1924 году албанцы, в основном православные албанцы, православная часть албанского общества, подняли вооруженное восстание под руководством епископа Феофана Ноли. Дело дошло до того, что глава правительства Ахмед Загу вынужден был бежать из страны, а главой нового правительства стал епископ Феофан. Он был во главе правительства всего лишь несколько месяцев, с мая по декабрь 1924 года. В декабре 1924 года Ахмед Загу вернулся в Албанию, его поддержали финансовые круги Югославии и Италии. Он восстановил свои порядки и даже вскоре провозгласил себя королем албанцев, а епископ Феофан, в свою очередь, был вынужден вновь покинуть Албанию и стать эмигрантом. Тем не менее, вот эти политические перевороты внутриалбанские, они, пожалуй, не внесли никакого разлада в дела албанской церкви. Более того, в середине 20-х годов переговоры албанской и константинопольской церкви возобновляются. В центре этих переговоров, конечно же, был вопрос об автокефалии. И в результате утверждение автокефалии произошло очень последовательно. А именно, в 1926 году Константинополь сначала утвердил албанскую православную церковь в статусе автономной. Это означает то, что албанской церкви была предоставлена очень широкая самостоятельность. В частности, албанская церковь делилась на 5 митрополий. Албанское духовенство могло избирать своего митрополита, который носил титул митрополита Тиранского по названию албанской столицы города Тирана. Албанская церковь имела право иметь синод под председательством митрополита Тиранского предстоятеля. Богослужебным языком в албанской церкви провозглашался албанский. То есть вот это все те самые черты самостоятельности, которые были заложены в проекте Константинопольского патриархата. Но в то же время автономия не означает абсолютной независимости. И поэтому в 1926 году все-таки номинальная зависимость от Константинополя сохранялась. Эта номинальная зависимость выражалась, ну, например, в том, что кандидатуру, скажем, нового предстоятеля албанской церкви, митрополита Тиранского, должен был окончательно утвердить Константинопольский патриарх. Точно так же еще одной связью между Константинополем и Албанией сохранялось также и то, что албанская церковь не имела права собственного мироварения, Дело в том, что право собственного мироварения – это атрибут, свойственный только автокефальным, поместным церквам. Албанская церковь этого права не имела и должна была брать святое миро от своей, ну, как бы матери церкви, Константинопольской. В этом тоже продолжалась зависимость. Однако албанское духовенство все-таки не смирялось с тем, что вот эта номинальная зависимость сохраняется, и поэтому всеми силами старались отмежеваться от власти Константинопольского патриарха. И действительно, албанские архиереи во второй половине 20-х годов сами вновь, вторично теперь уже, провозгласили албанскую церковь официально автокефальной, а греческие архиереи, представители Вселенского патриарха, были даже высланы из Албании насильственным порядком. В этих условиях реакция Константинопольского патриарха была, конечно, очень резкой. Он отправил телеграмму албанскому королю Ахмету Загу, в которой указывал, что в Тиране произошли нечестивые и неправильные рукоположения епископов, это слова патриарха, и что Вселенская патриархия считает их антиканоничными и недействующими. И действительно, после изгнания греческих архиереев албанское духовенство рукоположило вместо этих высланных архиереев своих албанских по происхождению. Константинопольский патриархат обращался и к самой албанской пастве с требованием, чтобы она избегала церковного общения с вот этими новорукоположенными албанскими епископами, чье рукоположение, чья благодать, по мнению Константинопольского патриарха, не имела духовной силы. Константинополь даже в этот период на рубеже 20-30-х годов обратился за помощью к Лиге наций. Это международная организация, которая была создана в 1919 году после Первой мировой войны и носила функции поддержания мира, мирного сотрудничества между ведущими государствами в тот период. Но Лига наций, как политическое образование, отказалась рассматривать албанский вопрос, потому что она не занималась церковными вопросами. Но в то же время надо сказать, что действительно ни одна из поместных церквей, в том числе и русская в тот период, не поддержала вот этой вот незаконной автокефалии албанцев, считая албанских епископов самочинцами и раскольниками. Непризнание поместными церквами албанской автокефалии, а также крайне недоброжелательное отношение к православию правительства Ахмета Загу, все это поставило албанскую церковь фактически в полосу выживания. И архиепископ Виссарион, это один из упомянутых уже нами сегодня епископов албанской церкви, объявил церковь гонимой. Так что албанцы добивались своей церковной независимости через такие достаточно серьезные искушения и соблазны, и время было очень напряженное тогда. Ситуация разрешилась только лишь к 1937 году, когда вновь отношения между Константинополем и Тираной, Албанией, вновь легли в такое мирное русло. И в апреле 1937 года делегация албанского духовенства во главе с епископом Сенатским Христофором, взяла на себя обязанность вести официальные переговоры с Константинополем о даровании все-таки законной автокефалии албанской церкви. То есть была предпринята попытка, чтобы Константинополь сам, как главная церковь, предоставил официально вот эту независимость албанцам, утвердил ее в соответствии с каноническими правилами. В результате этих переговоров 12 апреля 1937 года Константинопольский патриарх подписал Томас — это высший патриарший акт, который официально признал албанскую автокефалию. И с того времени албанская церковь существует как независимая, во главе которой стоит архиепископ албанский, и имеется священный синод, который выполняет главные функции управления албанской церковью. А об этом официальном признании албанской автокефалии Константинопольский патриархат известил все остальные поместные православные церкви. Итак, вот такой путь прошла албанская церковь, албанское православие к тому, чтобы быть независимым, к тому, чтобы быть официально признанным самостоятельным в рамках албанского государства. Дорогие друзья, сегодня наше занятие подходит к концу. Мы рассмотрели сегодня достаточно объемный материал, и, может быть, он покажется сложным на первый взгляд. Но, с другой стороны, я хочу подчеркнуть, что развитие албанской церкви, оно было созвучно развитию других православных церквей на Балканах в этот период. На этом я с вами сегодня прощаюсь, говорю вам до свидания, и мы с вами встретимся через неделю, в следующий четверг.